Всем привет в интернете, здравствуйте, коллеги, мы снова в цифровом мире, мы снова с вами услышались в замечательном подкасте про кино «Дети синематеки», и с вами я, Наташа.
И я, Настюша.
В подкасте «Дети синематеки» мы обсуждаем кино с его визуальной точки зрения, обсуждаем его, мы любим его смотреть.
Обсуждаем концептуальные стороны кинематографа, копаем в самые глубокие ямы.
Самые неизведанные лакуны заполняем.
Глубже, чем Антон Долин. Все, простите, это травма этой недели.
И сегодня у нас замечательная тема про фестивали. Мы спросили у многих потребителей нашего подкаста, действительно ли это интересная тема, потому что мы сомневались. И все потребители сказали, что да. Ну, кого мы спросили? 3 человека. И сегодня мы обсуждаем фестивали. Мы обсуждаем все, что можно. И конкретно в этом выпуске мы будем обсуждать европейскую часть, европейскую территориальную.
Большую тройку самых главных фестивалей, о которых каждый из нас слышал. Нам показалась эта тема интересной, потому что часто мы слышим, что такой-то фильм получил такую-то статуэтку, и мы немного не понимаем, чем Канны, Венеция и Берлин отличаются друг от друга и чего ждать от фильма. Поэтому мы решили немного прояснить ситуацию, и чтобы каждый из вас после этого выпуска, возможно, начал следить за фестивальной жизнью, потому что именно там происходит все самое интересное.
Мы поняли и разобрались, и вообще хотелось бы начать с того, что такое фестивали в общем. Дело в том, что это очень-очень важная вещь с точки зрения, конечно, организаторской деятельности, вообще урегулирования. В первую очередь оценки фильмов, потому что даются призы.
Кинокритики, пресс-показы, сразу пресс-газеты все начинают писать именно с фестиваля, а не с выхода в прокат фильма. И у кинокритиков есть время подготовиться и составить свое мнение. Мы можем благодаря фестивалям отследить основные тенденции в кинематографе, когда они происходят. Кинофестивали призваны отразить и социальные тенденции, которые все равно проглядываются сквозь фильмы.
И более того, конечно, награждаются не только фильмы, но и профессии, то есть это как признание работает. Режиссерская деятельность награждается, актерская, операторская, звукорежиссерская, все что угодно.
Декораторская и так далее, да, это очень важно, потому что зачастую все мы знаем имена режиссеров, и мы погрязли в авторской теории, что режиссер — это главный создатель фильма. Это, конечно, так, но это ни капли не обесценивает деятельность других людей, и их имена мы должны знать точно так же.
И вообще спасибо большое фестивалям, что они еще сортировочную функцию выполняют, то есть не отбирают фильмы определенных режиссеров.
Да, и только благодаря фестивалям мы вообще можем видеть редкое авторское кино на большом экране, потому что 1000 фильмов пытаются попасть на фестивали, на прокат. Если бы фильмы шли напрямую к дистрибьюторам, у них вообще не было бы никакого шанса, а так благодаря статуэточке мы гарантированно увидим этот фильм.
Спасибо большое фестивалям за их деятельность, и начнем мы с Венецианского кинофестиваля. Что же было у нас на Венецианском кинофестивале, Настя? Как он появился вообще? Что там? Расскажи подписчикам.
Да, мы хотели бы начать с Венецианского кинофестиваля, потому что он самый старый. Первый фестиваль датируется августом 1932 года. Венецианский фестиваль задумывался как часть Венецианской биеннале искусств. Как мы знаем, Венеция — это столица contemporary art раз в год, и там все самые передовые течения искусства сосредотачивались. Таким образом, когда появился Венецианский кинофестиваль, он внес огромный вклад в историю киноискусства тем, что это был один из шагов в вписывание кинематографа в традиционные уже 6 сложившихся искусств. То есть до того эта мысль о том, что кинематограф — это не просто ярмарочное развлечение, а искусство, она казалась достаточно неочевидной. Кажется, Кристофер Нолан все еще что-то не понял. Помимо вот этого фактора, также огромную роль внес исторический контекст. В то время в Италии процветал, как мы знаем, фашистский режим. Бенито Муссолини был, и под его инициативой проходило создание кинофестиваля, и долгие годы, как раз в том числе военные, вплоть до 50-х годов, кинофестиваль был славен своей политической ангажированностью. Премии давали только немецким и итальянским фильмам. На кинофестиваль посещали сам Адольф Гитлер. Даже вплоть до того, что главная награда кинофестиваля называлась «Кубок Муссолини». Снежинка от Путина. Ну, в принципе, у нас московский кинофестиваль сейчас такой примерно.
«Кубок Путина».
надо понимать, что в то время Италия в довоенный период, до 20-х, там была знатная школа кинематографии, она была одним из лидеров по производству кинематографа, и только в военные годы все мы знаем, что американская индустрия вообще глобально начинает всех обгонять, и кинематограф не стал исключительной сферой. Тем не менее, что происходило в довоенные, военные годы с этим фестивалем? Понятно, что странам, где не было фашистского режима и они не разделяли идеологию Италии, нельзя было попасть на фестиваль. Не то чтобы нельзя, просто это презиралось, и это глупо это поддерживать. Вот. И понятно, что остальные режиссеры по политическим причинам объявляли бойкот этому фестивалю, поэтому позже появится Каннский кинофестиваль как оппозиция, но долгие годы все приличные режиссеры, которые работали в других странах, не ездили в Венецию. И это продолжается вплоть до 50-х. Это презрение и... По факту фестиваль нам не дал никаких новых имен вплоть до этого времени. Но потом режим падает, фашистская ассоциация развлечений отпускает свои бразды, и начинается рассвет.
Знаешь, что меня бесит?
Давай поговорим об этом.
То, что кинематограф признается как кинематограф, когда действительно узнают в нем вот эту вот большую пропагандистскую вообще силу. Потому что действительно кинематограф воздействует вообще на все твои чувственные, да,
каналы, да.
Каналы. Меня бесит, что вот так это все произошло, что действительно только из-за того, что идеологически все было напряжено, кинематограф был поставлен в Венеции на рожон.
Ну да, политика в целом портит людям жизнь.
Это во многом очень повлияло и на развитие цензуры в последующее время, вообще в последующее, ну то есть весь 20 век. Кино прям очень остро воспринималось, потому что оно именно несет, вот как бы способно настолько как бы переубеждать людей.
Да, но однако спасибо европейской киноиндустрии, что все-таки там не было цензуры в плане демонстрации эротики, насилия и всего такого, потому что в Америке она очень долгое время была. Кодекс Хейса знаменитый.
Цензуры быть не должно, вот к чему я говорю.
Ты
под впечатлением от Антона Долина. Давай.
Ну, просто Антон Долин сказал, что не будь цензуры в СССР, Тарковский сделал бы такого же уровня фильма и гораздо больше, и что цензура только вмешает художнику. Я не согласна. Объективно цензура существовавшая в СССР, она именно каким-то образом сформировала киноязык Тарковского в плане того, что он такой сложный. Идеи очень сложно доносятся визуальными образами. Мне кажется, если бы не цензура, все было бы гораздо прямее. И, во-вторых, он просто там еще приводит в пример того, что Ингмар Бергман снял 40 фильмов, а Тарковский 7. Именно как будто бы из-за советской цензуры. Он умер на 40 лет раньше, начнем с этого. Бергман долго прожил, Тарковский от рака умер рано. Во-вторых, есть режиссеры, которые, ну, не каждый, не Вуди Аллен, не Годар, которые каждый год по фильму выдают, и это абсолютно нормально. Зачем ты тут цензуру сюда... Ну, в общем, у меня какой-то диссонанс возник из речей Антона Долина, и что? Цензура, она...
Нет, я вообще против цензуры. Вообще.
Нет, я тоже против.
Но то, что было бы ему проще, не было бы ему проще без цензуры, это мы уже не узнаем, простите. Факт в том, что это не должно было быть.
Вот я люблю, когда у нас свободные выходы из темы. Да, и вернемся в Италию. После 50-х годов все вновь обращаются к Венецианскому кинофестивалю, потому что все ищут дополнительные платформы для старта своих фильмов, а на данный момент в Европе их не так уж и много. И все возвращаются к этому вечному источнику. И в это время как раз уважаемые кинорежиссеры начинают ездить в Венецию, вплоть до того, что Годара приглашают жюри, и Роберто Берсона, и многих деятелей французской новой волны начинающейся, они туда ездят. Прошлое остается в прошлом. Очень замечательный момент в том, что Венецианский кинофестиваль вносит огромный вклад в одну из первых в истории кинематографа волн интереса азиатским кинематографам. Однажды одна отборщица Венецианского кинофестиваля едет в Японию смотреть кино. Приглашает, я тоже посмотрю. И там смотрит Куросаву и впоследствии приводит его на Венецианский кинофестиваль. И все были в шоке от того, какой это замечательный режиссер. Впоследствии и Ясудзиро Одзу тоже открывается там, и все чудесно. и японский кинематограф цветет, и в дальнейшем те визуальные приемы, которые доступны только азиатскому мировоззрению, открываются в Европе, и это значительно преломляет и усложняет уже европейский киноязык. Все замечательно, вплоть до 68-го года замечательного. Я вообще очень люблю такую тему, как эстетизация протеста в кино, но я такая, знаете, я панк.
Она Эмма, не верьте.
Блин. Мне очень нравится, как события, протесты Франции 1968 года нашли отражение в кинематографе. То есть это и Бертолуччи, и Луи Маль, и... Обожаю все эти фильмы, где протестная молодежь, Годар, вот эти манифесты, социальное равенство против всего плохого за все хорошее. Обожаю эти лозунги. То есть хочу курить траву, равенство женщин. Вот это мое любимое. Каждый раз политическая волна меня просто захлестывает. На волне этих социальных протестов, которые требовали равенства, опять все это, ну, соответственно, это были левые очередные настроения. А потом, конечно, эта волна протеста захлебнулась в Солженицыне. Очень грустно. Да. Они требовали социального равенства, равенства доступа к средствам производства, в том числе кинематографа, и обвинили Венецианский кинофестиваль в том, что жюри ангажировано, все ужасно, они дают допуск в прокат сугубо определенным фильмам, устройство фестиваля далеко не демократично, победители заранее известны и все такое. Ну, то есть регулярно каждому фестивалю, мне кажется, существуют такие предъявы, но реагировать, не реагировать — сугубо ваше дело. Тем не менее, Венецианский фестиваль...
Все организаторы такие: фух, спасибо.
Ну, то есть это как хейт-спич. Ну, то есть если это тебя задело, то значит действительно ты внутри уверен, что ты не даешь равных условий. И тем не менее, Венецианский кинофестиваль именно в 68-м году прекращает свою работу вплоть до 80-го года. Представьте себе, на 12 лет из-за пунтажных голов возвращаются они с новой программой, с новой волной, с новой концепцией в 80-х годах, что как раз совпадает с становлением в американской киноиндустрии таких режиссеров, как Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен и прочие. Новый Голливуд, который уникальное сочетание социальной тематики и массового доступного языка. То есть мы все понимаем, что мы все вышли из фильма «Таксист». Вы можете это отрицать, но это так. Да, то есть 80-е мы возвращаемся с новой политикой, определенно американо-ориентированной. В новую концепцию фестиваля входит какая-то средняя позиция, можно сказать, между Каннами и Оскаром. Они чтят и европейских режиссеров, но, я бы сказала, с более массовым почерком. Обычно европейские кинофестивали не любят американцев, потому что они считают, что фильмы из Америки снимаются для всего мира, а мы должны, европейцы, как-то искать каналы для пробивания собственной идентичности. Но Венеция, она придерживается другой политики, кино равного доступного для всех, отмечание основных тенденций в кинематографе. И понятно, что главный тон в этом задает Америка. Мы можем это отрицать, мы можем говорить, что главные эксперименты происходят в Европе.
Американская киноиндустрия, да, имеет вес огромный. Да, у них много денег, и это много влияния, это много власти, соответственно.
Ну да, то есть Венецианский кинофестиваль избирает политику абсолютно среднего пути между Европой и Америкой, и на том и держится. Как яркий пример можно привести: недавно, в том году, в 2019-м, главный приз Венецианского кинофестиваля получил такой знаменательный фильм, как «Джокер». Все мы его помним. Более того, это необычный прецедент не в плане того, что даже это американский фильм, а в том, что это премию Европейского кинофестиваля взял фильм по комиксам. Это тоже нонсенс своего рода. Никогда до того, впредь...
Да, кстати, фильм по комиксам и «Оскар» даже не берут.
Да-да-да. Стоит отметить, что европейские крупные режиссеры, такие как Луис Бунюэль, Микеланджело Антониони, получали в свое время главные статуэтки. И понятно, что когда в Италии был вот этот постнереалистический расцвет, когда Феллини, Пазолини, Висконти перешли от неореализма к поиску своего авторского стиля, то есть Венецианским кинофестивалем они и свою национальную школу очень всегда отмечали и чествовали. И к тому же у Венецианского фестиваля очень давнее теплое взаимоотношение с Россией. Там всегда любили российское кино. Однажды такой ноунейм, как Андрей Тарковский, приехал и получил там статуэтку.
И остался там жить.
Ну, причем у него, по-моему, приз гуманистического жюри. Совсем не главная награда, впрочем. Тем не менее, после этого у Тарковского больше нет никаких статуэток, чтобы вы понимали. И оцените.
Представляешь? Представляешь, как его там полюбили, оценили, и он там остался жить.
Да.
Капец.
Ну, просто, наверное, вот это, мне кажется, это сознание советского человека в плане уцепиться, лишь бы не в совке еще.
Ну да, он там еще киношку твою показывает, представляешь?
Киношку любит. Нет, и у него же...
Еще и снимать ее, да.
У него же такие омажи к Северному Возрождению в кино постоянно, мне кажется, там еще и вот этот пласт. И что тоже стоит отметить, в этом году российский фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» взял 3-ю по значимости награду. Это тоже приятно. То есть коллега Тарковского. Помните фильм «Каток и скрипка», где они оба молодые, симпатичные, они там играют, там еще сестры Вертинские, там вся богема, вся богема. Если говорить о Венецианском кинофестивале как мероприятии, то там всегда очень здорово. В плане того, что это событие организуется как фестиваль-праздник. Еще Муссолини, если честно, придумал эту концепцию, что люди должны просто наслаждаться кинематографом. Это чествование искусства, деятели искусства. Это одна из самых консервативных в мире церемоний. В плане дресс-кода, всего на свете. Вас без смокинга туда никогда не пустят. Также в 30-е был построен дворец кинематографа. И с тех пор в одном и том же здании это мероприятие проводится. И плюс это Венеция. Там, помимо этого фестиваля, всегда можно приехать и что-то посмотреть. Плюс всегда это идет параллельно с биеннале искусств по-прежнему. Этот лоск, этот шик, эта фешенебельность неподдельная. Если есть фестивали, которые придерживаются более демократичной тенденции в плане доступа, ну, в плане того, что ты можешь там со звездой спокойно поговорить, все без смокингов и такие просто обсудить, если у вас есть какие-то предложения, все такое спокойное, и все как будто равны друг другу, то нет. Венеция — нет. Это платья, это стразы, это бриллианты, это все на свете. Билеты достать практически невозможно. Что касаемо наград, то главная награда — это большой золотой лев, а потом идут 2 серебряных льва, и кубок за лучшую актерскую игру называется кубок Вольпи. Вот, еще есть премия Марчелло Мастрояни, и она вручается лучшему именно начинающему актеру. Помимо основной программы, как и на любом фестивале, есть программа «Горизонты», как раз которая отвечает за более авторское кино на этом фестивале. Есть также программа короткометражек, независимого, параллельного кино. Но я бы сказала, что Венецианский кинофестиваль не делает на этом такой большой акцент, как другие фестивали. Но они делают все же акцент на основную программу, а все остальные очень задвигаются. И мы когда даже в пресс-релизах слышим, кто какие награды получил, мы даже вот эти второстепенные номинации лучшую короткометражку зачастую не слышим. И мне кажется, это слабая сторона, когда все-таки другие фестивали, они идут по тенденции на расширение программ. Размывание границ, что такого канон кинематографа в плане не все кино должно быть 2 метра и жанровое, то Венеция все-таки придерживается этой четкой структуры. Если у вас слишком экспериментальное кино, возможно, вам не туда. А, я забыла вам сказать, мои дорогие начинающие кинорежиссеры, если вы хотите отправить свою демку, то можно на почту, просто на почту Венецианского кинофестиваля. Ждите ответа.
Скажите, что вам посоветовали дети синематеки так сделать, пожалуйста. Ссылку киньте еще.
Да, они обязательно вас посмотрят, потому что у них все же нет института отборщиков, и они отбирают именно так. Все врата, все двери открываются, если в них стучать, дорогие мои. И сейчас тем более пандемия.
Все в твоих руках, бро, давай, давай, не сдавайся, главное, не сдавайся. Тебе грустно, иди погуляй.
Подытоживая все, что мы можем сказать о Венецианском кинофестивале? Главное это что? Размытая тенденция между европейским кино и американским, они приемлют то и другое, меньше любят радикальные эксперименты, зачастую неуместно работают с социальной тематикой, у них часто какие-то неловкости с фемдискурсом возникают, с национальными вопросами, не всегда они корректно работают с этой темой, очень консервативный по большей части фестиваль, главный директор у них не сменяется очень долго, уже лет 30, система наград, конкурс очень консервативный, но... Если вы хотите в атмосферу старого кино, старого, ну прям золотая эра Голливуд, ну знаете, вот эта эстетика, великое кино, то это туда. И стоит все-таки отметить, что Венецианский кинофестиваль очень умеет хорошо отмечать именно какие-то переломные моменты и создавать именно точку для дискурса в плане того, что вот у нас фильм по комиксам даже может теперь получить. И давайте мы об этом поговорим. И что такое вообще авторское кино? И они очень хорошо умеют именно с маркетинговой точки зрения создавать этот прецедент для общественного диалога и в истории кино. Великий, великолепный Венецианский кинофестиваль.
Мы поняли весь шик и лоск Венецианского кинофестиваля. Теперь мы переходим к Каннскому кинофестивалю. Мы переезжаем во Францию. Что там было?
Каннский кинофестиваль.
Мы уже знаем, что Каннский кинофестиваль сформировался как оппозиция Венецианскому кинофестивалю. То есть это второй большой европейский фестиваль.
Да, и по хронологии он появляется именно вторым, и его появление тоже, однако, политически детерминировано. Первая попытка создания организации Каннского кинофестиваля была предпринята в 1939 году, то есть спустя 7 лет после Венецианского, когда все поняли, что не отвечают там требования, не отмечают там действительно нужных фильмов. Тогда появляется у нас Каннский кинофестиваль.
Но война.
Но в сентябре 1939 года планируется провести первый кинофестиваль и даже показывают один фильм. Но тут Гитлер вступает в Польшу. Все понимают, что не до кино. По-настоящему первый кинофестиваль проводится осенью 1946 года. После войны Каннский кинофестиваль, он сохраняет эту оппозицию Венецианского кинофестиваля и по сей день. Они очень сторонятся политических решений, но при этом очень внятно отражают социальную действительность и какие-то важные вещи. От истории мы переместимся к практике. О том, как на Каннский кинофестиваль попадают фильмы, можно сказать следующее. Во-первых, точно так же можно скинуть свои демки через сайт. Заходите в интернет, набираете Каннский кинофестиваль, официальный сайт, там есть почта. Помимо этой институции, имейл-почты, существуют отборщики. Знаменитые каннские отборщики. Работает это по какому принципу? На каждый мировой регион от Каннского кинофестиваля делегируется человек, который смотрит в регионе все фильмы вообще, которые производятся за год. И, ну, понятно, что отборщики у них, как и у дистрибьюторов, есть право смотреть фильмы до выхода в прокат. Они смотрят, что появляется в стране, составляют список из 7 фильмов от каждого региона и отправляют господину главному директору программному. И тот уже от каждого региона выбирает наиболее значимые фильмы и формирует из этого программу. Например, Россия, наша родина, входит в категорию «Восточная Европа». То есть мы в Каннах, нас отсматривает один и тот же человек, что и Польшу, Венгрию, Украину, Беларусь. В этой иерархии, в формировании программы Каннского фестиваля есть очень важные люди. Это отборщики от каждого региона, но тем не менее всю судьбу программы решает один человек, господин программный директор. Любой фестиваль обвиняют так или иначе в том, что они ангажированы дистрибьюторами, политической повесткой и далее по списку. Каннский фестиваль обвиняют в как раз в подкупности именно программного директора, потому что эта должность отчасти пожизненная. То есть сейчас с 78 по 2001 занимал один и тот же человек, и сейчас вот с 2001 Тьерри Фремо, то есть уже 20 лет, ну то есть как Путин, эту должность занимает. И по сути, когда этот человек формирует программу фестиваля, он же и объявляет, кто будет жюри. Когда он оглашает список фильмов и составляет его, он может предполагать о вкусовых предпочтениях жюри и таким образом ставить фильмы и жюри, чтобы определенный фильм выиграл, а определенный нет. Это, конечно, не до конца предсказуемо, но тем не менее такой фактор существует, и вы о нем теперь знаете. И это на самом деле меньше и зло, и зол больше на самом деле ни в чем Каннский кинофестиваль криминальным не заподозрим. Кто является жюри кинофестиваля? Это, конечно же, заслуженные деятели киноискусства, актеры, режиссеры и также кинокритики, в том числе с внушительным списком достижений, статей и всего такого. Зачастую тоже фигуры жюри выбирается председатель жюри, который, ну, обладает правом вето, то есть читает голоса и как-то формирует это. И зачастую главой жюри в определенном году назначается условно Кирстен Данст. И все фанаты Кирстен Данст тут же прибегают на Каннский кинофестиваль. Всем интересно в плане того, что каждый год жюри немного разное, и этим как раз отличается специфика Каннского кинофестиваля и его непредсказуемость в плане того, что каждый раз новые люди что-то выбирают, и это интересно. Отличительной особенностью Каннского кинофестиваля является его уникальная абсолютно программа, в которой, однако, существует очень строгая иерархия. Есть у нас программа «Основная конкурсная программа», программа «Особый взгляд», программа «Синефантастион» и также менее важные программы. Так вот, в основную конкурсную программу попадают артхаусные фильмы, способные привлечь широкую аудиторию. И зачастую это не дебют. Это уже прославившийся режиссер, который так или иначе уже пробился и заслужил имя. В разные годы получали и Джим Джармуш, и Пол Верховен, и Жан-Люк Годар, и прочие великие, известные нам всем имена. Это премия для людей, которых мы уже знаем. И это исключительный случай, и если какой-то дебютант получает премию, это прямо всем смотреть, потому что что-то необычайное случилось. Если это какой-то уже давно работающий в индустрии человек получает в основной программе, то это его мастерпис и все такое. И что-то он для своего творческого пути быстрее сделал, что-то как-то превзошел себя. Вот. А что касается программы «Особый взгляд», она предназначена для режиссеров, снявших свой полнометражный дебют. Это фильмы с оригинальными эстетическими решениями, то есть здесь делается акцент именно на форму, возможно, на поднятие каких-то тем, на взгляд от необычного героя, которого раньше мы не видели в кинематографе, возможно, из какой-то необычной страны, региона, территориальное расширение, расширение кинематографа, который видит европейский зритель.
Поиск новых приемов выразительных, да, добавить, да, разбавить как-то. И вообще, да, то, что они привлекают таких знаменитых режиссеров и знаменитых актеров, это тоже работает на привлечение публики, на привлечение внимания, также на рост авторитетности фестиваля.
Зачастую мы знаем случаи, когда именно Каннский кинофестиваль служил отправной точкой. Как раз люди, получавшие премии по особому взгляду, именно начинали карьеру свою более успешно, выводили ее на новый уровень именно с этой награды. И она считается ничуть не менее престижной, чем главная награда основного конкурса. Также есть программа «Синефантасьон». Она именно предназначена для студентов киношкол. Там быстрее не полный метр, потому что у студентов, как правило, нет ни денег, ни сил, ни концепции на полный метр. Ну, все начинают, ну, ты сначала маленький, сначала повесть напиши, прежде чем роман. Также, что примечательно, в программе «Синефандасьон» не действует ограничение на эксклюзивность материала. Что на Венецианском, что на Каннском кинофестивале, есть еще вот эта преамбула эксклюзивности просмотра в плане того, что все люди этот фильм смотрят на фестивале впервые. Он до этого нигде не должен публично демонстрироваться в плане проката и общественности. Твой шедевр предъявляют не через прокат, а именно через арт-критиков и экспертов в области кино. Потому что до жалких рекламщиков, которые сидят в дистрибьюторских компаниях и думают о том, какая тема сейчас на хайпе, иногда не донести свои авангардные эксклюзивные видение. Вот. Также, если говорить о Каннском кинофестивале как о мероприятии, то тут тоже все шикарно. Это бархатный сезон. Роскошный пляж, знаменитое лазурное побережье.
Макулатура пляж.
Это город кино. И с ни с чем другим он больше не ассоциируется у людей. В этой пляжной атмосфере есть большая доступность до звезд и до звезд. Понимаете, когда ты сидишь на морском побережье, безоблачном, южном, звезды кажутся ближе. Билеты, конечно, тоже очень сильно заранее раскупаются, но обычный человек может уже достать билеты на Каннский кинофестиваль. Там дресс-код, конечно, тоже есть, но менее строгий. Помимо всегда вот этих вот роскошных премьерных показов основной и не основной программы, есть уникальные ретроспективные истории, которые именно показываются на пляже, а не вот в самом здании, где проводится кинофестиваль. Да, и там есть ретроспективы, есть двухнедельных режиссеров, и тоже этой программой не руководит господин программный директор. Есть еще неделя кинокритики, где кинокритики выбирают лучшие фильмы этого года. То есть как мероприятие, там можно массу всего посмотреть, глаза разбегаются, с ума сойти. Теперь немного о том, почему я считаю, что Каннский кинофестиваль самый важный.
Да, то есть мы разобрались, что Венецианский фестиваль больше направлен на какое-то примирение между европейским и американским, вообще мировыми тенденциями, а Канны
так как важно показать именно европейских режиссеров, здесь делается упор именно на какие-то оригинальные авторские приемы, выразительные приемы.
Это передовые идеи, которые, ну, впоследствии перейдут уже в массовое кино, и которые действительно двигают искусство вперед.
Да, они ищут художественные жемчужины и показывают их нам.
Если у Венецианского кинофестиваля просто, грубо говоря, главный фильм года, который какую-то социальную тему поднял, которая важная в этом году, которая является, ну, таким масштабным художественным явлением, вот это показывает нам Венецианский кинофестиваль, то Канны — совершенно другая история. Это все-таки про киноязык, это про авангардный взгляд на саму киноматерию, понимаете? Дэвид Линч, «Жизнь в искусстве». Это всегда эксперимент, и Канны именно воплощают собой эту благородную функцию показа того, до чего бы кинопрокат никогда не дошел, и именно они формируют и оформляют какие-то кинотечения, они отмечают главное. Если в какой-то стране происходит взрыв кинематографический, они всегда это отметят. То есть все волны моды на корейское кино, на тайваньское кино, на, знаете, была новая иранская волна. Это все случилось благодаря Каннам, и именно они рефлексируют сам кинопроцесс исторический и отмечают какие-то новые вещи. Тоже важно, что они тоже создают точно такую же точку для диалога, и если даже фильм был освистан на Каннском кинофестивале, то о нем все равно начнут говорить. В свое время так можно вспомнить, что с фильмом «Дикие сердцем» Дэвида Линча так было, было так и и с «Приключением» Микеланджело Антониони, и с «Криминальным чтивом», и с «Таксистом». Да, вот именно эти фильмы были освистаны в Каннах. Они все американские. Но тем не менее, это все равно точка для дискуссии, точка для обсуждения. И мы должны понимать, куда мы движемся. И наш поезд, благодаря Каннам, у него есть рельсы, понимаете? И нам, как простому человеческому зрителю, всегда важно смотреть за программой Каннского кинофестиваля, что он отметил в этом году, какие художественные принципы. И если вы ищете, если вы задались вопросом, чтобы посмотреть сегодня, взгляните на программу Каннского фестиваля, и когда он проходит, тоже мониторьте. Буквально 4-5 главных номинаций — это всегда фильмы, достойные просмотра. Я не помню, чтобы я что-то посмотрела из их программы и прямо разочаровалась. Всю программу отслеживать не обязательно, все равно там 2/3 всегда не очень. Это неизбежная судьба каждого фестиваля, но я бы взяла на карандашик.
Так, мы подробно разобрались с Каннским кинофестивалем. Обязательно будем следить за его программой. Удачи во всех начинаниях ему. Дальше мы переходим к третьему крупнейшему европейскому кинофестивалю. Это Берлинский фестиваль, который тоже появился в не очень благоприятной для кино обстановке.
Да, Наташа, подожди, расскажи мне обязательно про Берлинский кинофестиваль, потому что все, что я знаю о Берлине, это техно.
Хорошо, смотри. Дело в том, что Берлинский фестиваль, он стартовал вообще, ну, самый последний, в 1951 году. Можно вспомнить и представить, насколько вообще сложная была геополитическая ситуация на территории Германии. После войны, да, когда Европа вся в развалинах, и в этом винят поголовно как бы фашистский режим, который в Германии был, это не очень приятно для самой Германии было, и вскоре она вовсе разделится на ФРГ и ГДР. Будет Берлинская стена. В общем, все очень сложно в этом плане политическом. И залетают в Европу США. Они становятся, собственно говоря, главным инициатором вообще создания Берлинского кинофестиваля. И на самом деле правительство Германии тоже было не против, потому что, ну, страна в разрухе, культурная страна, сфера в разрухе. И спасибо кино, что оно существует и способно как-то двигать мысли людей. И, естественно, фестиваль, так как он спонсируется и был инициирован правительством США, будет под покровительством именно Западной Германии. Но, тем не менее, вот эта вот благая мысль реконструировать все, она действительно благая даже в таких условиях.
Да, и я хочу еще отметить, что у того факта, что Америка дает деньги Германии на Берлинский кинофестиваль, он на самом деле не просто так.
Конечно, необходимо было, да, сбывать и свою продукцию, и вообще там, да, целые сложности с именно германской школой.
Да. Я хотела отметить тот момент, что целый ряд режиссеров, которых мы сегодня знаем, они начали работать в Голливуде, именно скрываясь от фашистского преследования, потому что они имели еврейское происхождение, и просто их киноязык, он был не киноязыком Лени Рифеншталь, и поэтому они уезжают в Голливуд, а потом уже затем и помогают Берлину, что закономерно.
Соответственно, из-за такого напряженного фона программа тоже складывалась сложным образом. Приходилось ее как бы выстраивать очень аккуратно, без особых политических выпадов. И вообще первое время как раз фестивали дают предпочтение именно голливудским фильмам. И вообще фильмом, который открыл первый фестиваль, был как раз фильм Ребекка Хичкока, ну то есть голливудского, чисто голливудского режиссера. Да и публику в целом голливудские фильмы устраивали больше, потому что система оценки изначально была открытым как бы голосованием зрителей, но все-таки позже решили создать жюри и оценивать фильмы именно по художественным заслугам. Именно в 60-х годах происходит такой прям расцвет именно этого фестиваля, потому что свое кино нельзя показывать и восточноевропейское кино, и поэтому именно на эту платформу залетают Годар, Полански, Антониони, режиссеры, которым важна именно какая-то интеллектуальная составляющая их фильма. Они не претендуют ни на какие политические высказывания, ну почти. И как раз в 60-м году главный приз берет фильм «Годар на последнем дыхании».
Замечательный фильм, я его обожаю.
Да, да, прекрасно. В общем, именно такого рода кинематограф отлично подошел как раз Берлинскому фестивалю с такой выборочной программой. То есть тандем вышел благоприятный для всех, для всего европейского кинематографа. Спасибо им большое. В 70-х уже ситуация как-то смягчается вообще политическая. Создается новая конкурсная программа на фестивале. Это Международный форум молодого кино, который открывает вообще возможность для экспериментального, авторского и неевропейского кино стать увиденным. И там уже потихоньку поднимаются политические темы. Открывается также отделение киноретроспективы, что уже традиционно для Берлинского фестиваля в наши дни. В 74-м году еще проводится немецким правительством новая восточная политика, и у зрителей наконец-то появляется возможность увидеть восточноевропейский кинематограф, советский в том числе, и ГДР тоже. И еще важно отметить, что в 76-м году как раз новый руководитель фестиваля переносит проведение с июня на февраль. Вот, возможно, это из-за туристов, возможно, из-за денег. Не могу сказать точно.
Я еще хотела добавить то, что огромный вклад Берлинского кинофестиваля, если мы рассматриваем ретроспективно его историю, именно в таком явлении, как перекрестное влияние голливудского кино на эстетику европейского авторского кинематографа. То есть, если мы возьмем эксперименты французской новой волны конца 60-х, это во многом эстетика американских фильмов нуара. И вклад Берлинского кинофестиваля как раз в том, что он узаконил принятое коммерческое кино и доказал то, что у него тоже есть авторский потенциал, и там в плане смыслов и киноязыка тоже есть в чем покопаться.
И там в целом, да, ты правильно сказала, что там перекрестное влияние, что режиссёры европейские поехали в Америку, и там тоже произошел определенный переворот именно в языке. Киноязыке. Ну, что касается 80-х и 90-х, вообще градус напряжения еще больше снижается, и организаторы фестиваля больше начинают ориентироваться на актуальные потребности, делают порог вхождения таким жестким. Вообще номинантов и фильмы для основной фестивальной программы выбирают именно организаторы и кураторы сами, без какого-либо внешнего участия.
Стоп. И... То есть я не могу скинуть?
Нет, ты не можешь скинуть свою демку, прости. Естественно, как и всем фестивалям, им тоже было выгодно брать каких-то уже знаменитых режиссеров, но чтобы дать дорогу и менее знаменитым, и новичкам, открывается несколько секций в конкурсных программах, как, например, «Панорама», где международный такой артхаус показывается именно больше на социальную тематику. Также программа «Поколение» — это вообще детское и юношеское кино. И «Берлинале Шортс» — это короткий метр. В общем, да, мы видим, что программа расширяется, и вообще они все зовут и зовут новых людей, новые проблемы поднимают. И что, собственно говоря, сегодня вообще визитная карточка Берлинского кинофестиваля, потому что он очень открытый. Там самая большая конкурсная программа, и то есть на любую тему. Может показаться, что я действительно говорю, что как бы Берлинскому фестивалю настолько было сложно вообще в этой геополитической ситуации, но на самом деле показывались фильмы и про Холокост, и про всевозможные войны. Но дело в том, что это просто очень такая чувствительная, личная тема для Германии, и она всегда будет вызывать бурную реакцию. Я думаю, даже в наши дни. Поэтому вообще прозрачность намерений, стремление именно двигаться вперед, как-то развиваться, откликаться на общественные процессы стало ключевым для этого фестиваля. И этой концепции не придерживаются и по сей день. Также важно, что в 1987 году появилась такая награда, как премия «Тедди», и отдельная программа для фильмов на ЛГБТ-тематику. Первым фильмом, получившим эту награду, стал фильм «Закон желания», и Ганс Ван Сент тоже был первым из призеров.
Я думаю, что это в целом прекрасная тенденция, и просто большим каном Венеции тяжело меняться, потому что они достаточно все-таки укоренены в истории и менее как бы адаптивные под социальные условия. Если кто-то в Европе взялся это отражать, это уже прекрасно.
Здорово, что они именно из какой-то, да, маргинальной, вот именно периферийной вообще точки вывели это именно на всеевропейский международный уровень, потому что, ну, понятное дело, что они не просто, они не сами придумали, что ну, да, вот да, мы да. будем отделять ЛГБТ-фильмы. Угу. Нет, такие фестивали уже существовали, они образовывались сами по себе, и поэтому просто включить их в международный дискурс почему бы и нет. Это вообще прекрасно. Отлично.
Да-да, но надо сказать, что до того никто не стигматизировал фильмы на ЛГБТ-тематику, они в основной программе всегда были, все было хорошо, просто с этого момента им дали площадку отдельную.
Как раз этим летом организаторы фестиваля объявили, что в 2021 году они ведут новые награды «Серебряного медведя» за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана с целью как раз показать свой гендерно-нейтральный статус, что тоже как бы сейчас является огромным таким
движением в сторону квир-теории небинарной. И опять же таки мы видим, насколько Берлинский фестиваль шагает в ногу со временем и отражает какую-то социальную реальность и создает прецедент, дискурс о новой норме.
В 2000 году, мы сейчас возвращаемся в 2000-е, фестиваль как раз переехал из западно-берлинского своего здания в Потсдамер-плац, который ближе вообще к востоку территориально, вот, что тоже очень важно.
Берлин единый, непобедимый.
Да. И новая формула, вот эта вот открытость границ, вообще мультикультурность, очень-очень важно. И в 2020 «Серебряного медведя» за выдающиеся достижения в области киноискусства получил оператор Юрген Юргес за работу в «Дау Наташа». Даже такие проекты Берлинский кинофестиваль обязательно одобрит, обязательно покажет.
Что ты имеешь против «Дау»?
Покажите его в России просто, и все.
Главную награду Берлинского кинофестиваля зачастую получают фильмы именно с необычной социальной тематикой, с необычным главным героем, с необычным взглядом на маленького человека. Они очень любят этого маленького человека. Если другие фестивали могут пропустить фильм про гастарбайтеров России, то Берлинский кинофестиваль обязательно такое покажет. Это вам идея, мои молодые друзья. При этом, что важно отметить, Берлинский кинофестиваль, он всегда отличался тем, что он очень деликатно работает с этой социальной тематикой. Потому что если мы даже возьмем, как Оскар работает с этой тематикой, как кинематографисты там работают с этой социальной тематикой, там всегда есть какое-то ощущение, что люди пытаются из этого тупо хайп выжить, просто идти в ногу с социальной повесткой, то от Берлина никогда не складывалось такого ощущения. Они всегда были на своей волне, и быстрее они формировали дискурс, а потом все остальные шли за ними.
Первооткрывать, освещать — это все Берлинский кинофестиваль, да?
Да, и то разнообразие, тот плюрализм мнений, который там существует, и это на самом деле достаточно удивительно, потому что мы знаем его тяжелую политическую историю, но, на удивление, мы получили настолько социальное, свободное мероприятие, концепт, что этой свободе могут позавидовать даже другие консервативные фестивали.
Да, венецианский, например. Про кого же мы? Про главного консерватора. Интересно.
Консерва. Ты просто банка с фасолью.
Нет, господи, нет. Ты просто душный, ты просто дешевка.
Нет, ну... Если что, я хочу поехать в Венецию, тоже не против. Пошлите билеты, я за.
Какая?
Да, мои стулья все.
Смотрите, мы прям обозрели все три больших европейских кинофестиваля именно для вас. Хотелось бы... Именно для тебя, дорогой слушатель. Я надеюсь, вы запомнили, что венецианский — это лоск, это консерва.
Это мейнстрим, это... Они даже Netflix
показывают. Это основа основ, понимаете. Это первый кит.
Кинематограф.
Три кита кинематографа. Первый дряхлый старый. Второй купается в звездном небе.
Авангардный, не такой, как все.
А третий очень открытый, со всеми тусит. Знаете, вот эту вот картинку, где дельфины и собака, это когда ты типа на тусе пытаешься
со всеми комфортно.
Когда вы на постере фильма видите статуэточку, и вы сразу будете понимать, чего ждать просто. Мы вам отличный способ дали понимать, чего ждать от фильма. И, во-вторых, я вас искренне от всей души призываю следить за программами, за тем, какие фестивали что номинируют, и каждый год осматривать эти фильмы, вы не разочаруетесь, потому что 6 фильмов хороших будет реально снять, и они их отметят.
Да, и хоть за 6 спасибо большое. В следующем выпуске ждите обязательно от нас обзор американских кинофестивалей.
Там совершенно другая индустрия, там все по-другому. В один выпуск это было не вместить.
Дорогие синефилы, я надеюсь, вам стало немножко легче в этом необъятном мире кинематографа. Вся жизнь кино, и кино, в котором я смотрю кино. Надеюсь, наш подкаст вам помог сориентироваться. Мы стали компасом в темном лесу, непроглядным. Одного большого вопроса. Что посмотреть вечерком?
Я надеюсь, мы потихоньку, да, освещаем для вас какие-то непросветный лес, потому что фестивали действительно очень большой пласт, большой двигатель кинематографа. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно оставляйте нам отзывы.
Ставьте ваш
в Apple подкастах.
Да, очень звезд хочу. Много. Как на небе.
И, конечно же, следите за нами во всех соцсетях, подписывайтесь на нас во всех соцсетях. До скорых встреч. Пока.
Пока. Поражались, хватит. Серьезно.